Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги «Экклезиаст», но вначале давайте прочтем отрывок из письма, которое мы получили от Валерия Николаевича из Черкасской области. Он пишет: «Часто меня мучает такой вопрос. Как мог Бог сотворить такое несовершенство, как человеческая натура? Ведь Бог написано, что и мысли наши знает наперед. Он ведь знал, что Ева совершит грех. Неужели это игра? Я конструирую летательный аппарат и твердо знаю, что поперечный трос диаметром в 1 мм сразу же порвется. Не ставлю, чтобы не было беды. Я человек. Не подумайте, что я обвиняю Бога. Просто мне непонятно. Прежде всего, нужно признать, что мы не можем до конца понять деяния Божьи, хотя бы в силу того, что сама наша способность к пониманию ограничена. Мы многого не знаем о Боге, мы не знаем многое и о мире, и, живя на земле, вряд ли сможем когда-либо узнать. Бог открывает нам то, что важно для нас. Моисей понимал это, когда писал в книге «Второзаконие». Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим от века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Итак, что же открыто нам в отношении вопроса, почему Бог создал людей несовершенными, то есть способными ко греху? Давайте схематически рассмотрим эту проблему на примере, предложенном нашим слушателем. Библия говорит, что Бог сотворил человека по образу своему и по подобию своему. А Бог обладает неограниченной свободой. Часть этой свободы была дана и человеку. Говоря техническим языком, человек был создан как аппарат, способный работать в разных режимах. Если он будет использовать режим А, то все будет в порядке, трос выдержит. Но если перейдет на режим Б, в этом случае трос обязательно порвется. Причем в инструкции так прямо и говорится: во избежание разрыва троса не используйте аппарат в режиме Б. Бог сказал людям, что дерево познания добра и зла — это тот самый режим «Б», в котором произойдет сбой. Это было испытание, останется ли человек послушен Богу или пойдет своим путем. Да, Бог знал заранее, что человек не выдержит испытания. Но Ева не знала. Перед ней был выбор — остаться с Богом или прислушаться голосу врага душ человеческих. «Нет, вы не умрете», — шептал он ей, извращая слова Божии. Мы знаем конец этой печальной истории. Вначале казалось, что все идет хорошо, но потом трос порвался, отношения с Богом нарушились. Итак, Бог создал человека, способным делать выбор. Такая свобода предполагает возможность согрешить. Если бы Бог не допустил существования зла в этом мире, он должен был бы создать человека иным, пишет Эриксон, автор одного из учебников по богословию. Чтобы человек был поистине человеком, он должен иметь возможность желать и делать вещи, которые в некоторых случаях могут не совпадать с тем, чего ожидает от человека Бог. По-видимому, Бог счел, по причинам, которые ему очевидны, но которые мы можем понять лишь отчасти, что лучше создать именно таких людей, каких он создал. Вот почему возможность согрешить, присущая человеку, стала неизбежным сопутствующим фактором Божьего плана сотворения человека человеком. Богу нужен был мир с подлинным нравственным выбором, с подлинным наказанием за непослушание и, в конечном итоге, со смертью. Он решил сотворить существа, которые находились бы в общении с ним и повиновались бы ему, существа, которые делали бы такой выбор даже при искушении поступить иначе. И хотя свобода выбора всегда была и остается тяжким бременем для человека, это, по мнению Эриксона, большее благо, чем помещение человека в совершенно стерильную среду, в которой была бы исключена даже логическая возможность пожелать чего-нибудь противного воле Божьей. Итак, создание человека со свободной волей вовсе не игра. наделив людей таким опасным и высоким качеством, как свобода, Бог знал, что человек согрешит. Вот почему Он от вечности предусмотрел план спасения человечества в Иисусе Христе. Придя на землю в образе человека, претерпев искушения, подобные тем, которым подвергаемся мы, Иисус умер вместо нас. И вновь, как когда-то первые люди в раю, мы стоим перед выбором — принять Его спасение или отвергнуть. И, как и прежде, Бог не заставляет нас это делать. Он ждет свободного решения. Выбор за вами. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Экклезиаст». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! На нашей прошлой лекции мы говорили о том, что Соломон в книге «Экклезиаста» поразительно точно описывает те природные явления, законы действия которых смогла открыть только современная наука. Сегодня мы продолжаем эту тему. В стихах с 5 по 7 первой главы мы видим три крайне интересных утверждения. Во-первых, там говорится: «Восходит солнце и заходит солнце». В природе есть свои закономерности, на которые мы можем твердо положиться. Мы можем быть уверены, что солнце взойдет, и ожидать, что оно зайдет за горизонт. И самое интересное заключается в том, что мы до сих пор используем те же самые выражения, вне зависимости от нашего знания о том, что восход и заход солнца определяется вращением Земли. Ведь мы стоим на почве, которая кажется нам такой твердой и неподвижной, и у нас создается впечатление, что движется именно солнце, а вовсе не Земля. Это выражение люди использовали во все времена. И самое поразительное здесь то, насколько четко и регулярно солнце восходит и заходит. Оно подчиняется определенным законам. Далее в этом отрывке говорится: «Идет ветер к югу и переходит к северу». Сейчас мы знаем о том, что ветры в своем движении следуют определенным закономерностям. Но даже при наличии всей современной аппаратуры мы не в состоянии предсказать погоду с такой точностью, которой нам бы хотелось. Метеорологи дают неправильные прогнозы примерно в половине случаев. Я очень внимательно слежу за этим уже многие годы. Господь Иисус сказал, как это записано в Евангелии от Иоанна, главе 3, стихе 8, «Дух дышит, где хочет». Настолько же точным будет и такой перевод. «Ветер веет, где хочет». Это значит, что он веет в соответствии с определенными законами. Далее в том же стихе говорится: «И голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Мы не можем сказать точно, откуда и куда веет ветер. Иногда бывает так, что в тех местах, где в июле никогда не бывает даже мелкого дождичка, вдруг начинаются ливни. Метеорологи говорят, что в одном месте атмосферное давление высокое, а в другом низкое, и что по этой причине в атмосфере возникает движение, дуют ветры. Дух дышит, где хочет. Или, как говорит Соломон, идет ветер к югу и переходит к северу. В одном месте ветер движется к югу, а в другом — к северу. Ветер иногда становится даже причиной наводнений, так сильно он дует в районе рек. В своем движении он подчиняется определенным законам. Но откуда Соломон знал об этом? У него не было ни современного оборудования, ни тех научных выкладок, которыми пользуются ученые наших дней. И в-третьих, мы читаем в том отрывке: «Все реки текут в море, но море не переполняется». Соломон в неявной форме говорит здесь о законе испарения, о поднятии влаги в атмосферу. Затем ветер несет эту влагу прочь, и она выпадает на землю в виде дождя. Весь этот процесс подчинен четким и строгим закономерностям. Здесь нет ничего случайного. хотя иногда у нас и может создаться такое впечатление. Вместе с четвертым стихом у нас получается четыре поразительных утверждения, которые касаются законов природы, известных в наши дни и согласующихся с данными науки. Сравните их с другими сведениями, которые нам известны из источников, датируемых примерно тысячным годом до Рождества Христова. Вы найдете в них множество ложных данных, основанных на заблуждениях. Они явно контрастируют с той точностью, которую мы видим в Слове Божьем. И вот в стихе 8 мы видим еще одно интересное утверждение. «Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием». Может быть, прежде это не было так очевидно, но с изобретением телевидения этот факт стал неоспоримым. Многие люди смотрят телевизор часами, день за днем. Почему? Потому что око не может насытиться зрением, а ухо не может наполниться слушанием. Большинство из нас любят бывать в новых местах и находить там новые впечатления. Это одна из радостей нашей жизни. Мы живем на прекрасной земле, в превосходно устроенной вселенной. Человек не может исчерпать возможности достижения мира. Чем больше человек знает, тем яснее понимает, как много ему еще нужно узнать. Это нелегкое чувство. Физический мир слишком велик для такого маленького человека. И все же, один только человек из всех творений Божьих, насколько мы можем судить об этом, способен постигать мир. Когда собака воет на Луну, не думаю, что она знает точное расстояние до этого небесного тела, и не думаю, что ее вообще волнует эта проблематика. Едва ли собака понимает, в каком большом мире она живет. Думаю, собачья вселенная очень маленькая. Большую часть времени она умещается в одной вкусной косточке. Но глаза и уши человека никогда не насыщаются. Человек жаждет открытий. Обратимся теперь к стиху 9 и 10. «Что было, то и будет». И что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас. Когда ученые создают какой-то новый прибор, нам кажется, что мы действительно получили что-то, чего не было прежде. В свое время телефон был чем-то совершенно неслыханным. Мне говорят, по крайней мере, телевидение — это кое-что совершенно новое. В связи с этим я хочу привести один пример. Мой дедушка говорил комплименты моей бабушке, сидя на старом диване. Там он сделал ей предложение. Она согласилась, и они поженились. Отец познакомился с моей мамой в пригородном поезде. На свою свадьбу они ехали в коляске, запряженной лошадьми. Я делал предложение своей жене в автомобиле. Может быть, мой внук сделает предложение своей будущей жене в самолете или даже в космической ракете? Возможно, вы спросите меня, разве это не ново? Вовсе нет. Чувство, которое испытал мой дедушка, когда на его предложение бабушка ответила согласием, это те же самые чувства, которые испытал и я. Мой внук тоже испытает это ощущение. Под солнцем действительно нет ничего нового. Обстановка может меняться, и вокруг нас появляются новые вещи, но под солнцем не появляется ничего воистину нового. Человек остается все таким же, только вещи, которые его окружают, могут немного меняться с течением времени. Говорят, что атомная бомба — это нечто совершенно новое, но атомы существовали на свете в течение довольно-таки продолжительного времени. атом древнее человека. Хотя человек и не всегда знал о его существовании. Все, что человеку удалось сделать, это превратить атом в очень опасного соседа. Не стоило бы нам будить зверя. Вы спросите меня, разве компьютеры не новинка? На самом деле нет. Бог создал нас с мозговым компьютером и с электрической нервной системой. Механический компьютер не может принести человеку глубокого и постоянного удовлетворения. Человек понял, что ни одно из этих изобретений не дало ему чего-то по-настоящему нового. Есть только одно исключение. Нечто реально новое. Это новое рождение. Оно приходит, когда мы принимаем Иисуса Христа как нашего Спасителя. Друг мой, пожалуй, новое рождение — это единственная, по-настоящему новая вещь на свете. А теперь мы с вами обратимся к 11 стиху. «Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после». Соломон пытался найти удовлетворение в научных исследованиях. Но вывод, к которому он пришел, был неизбежен. Человек пытается быть значительным. Он пробует все подряд, лишь бы только оказаться на публике, но он очень скоро сойдет со сцены. Нет памяти о прежнем. Вы помните тех актеров, которые были популярны 50 лет назад? Вы помните спортсменов, которыми 50 лет назад восхищались буквально все? Вы можете назвать ведущих политиков 50-летней давности? Наша память очень коротка. Писание говорит, что мы проживаем свой век как повесть, которая рассказана и к началу которой вернуться уже невозможно. Видите, Соломон делает поразительные эксперименты и проводит их в лаборатории жизни. Он пробует все, что доступно человеку. В то время человек, его положение, мог позволить себе практически все, что угодно. В наши дни очень немногие люди могут позволить себе то, что мог Соломон. Как мы видели, прежде всего он предался изучению законов природы. Но он не нашел ничего нового в том смысле, что он не смог узнать ничего такого, что могло бы дать ему новую жизнь». Следующий эксперимент Соломона, который описан в очередном логическом разделе книги Экклесиаста, связан с мудростью и философией. Этот раздел начинается со стихов 12 и 13. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Соломон потратил немало времени на изучение философии. Он жил примерно за 1000 лет до Христа, и поскольку мы живем спустя 2000 летия после его рождения, то получается, что от времени Соломона нас отделяет 3000 лет. За этот период люди придумали множество новых вещей, но в области философии мы не знаем больше, чем Соломон. В этой сфере никогда не было совершено значительного прорыва. Мудрости сегодня не может дать удовлетворение человеческому сердцу. Итак, обратимся к следующему, 14 стиху. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа». Да, друзья мои, все философские системы упираются в тупик. Вы сами можете повторить этот эксперимент. Вы можете потратить на это очень много времени, и в конце концов поймете, что это время было потеряно зря. Мы живем в такие времена, когда педагоги говорят о том, что все образовательные системы прошлого были пустой тратой времени. Я часто задумываюсь о том, насколько хороши те методы, которыми преподаватели пользуются сегодня. Мне кажется, это тоже пустая трата времени. Человеку не удается познать что-то действительно важное через мудрость и философию, он не может узнать Бога. Знание о Боге дается лишь через откровение. Чаще всего философия приводит человека к пессимистическим воззрениям. Невозможно взять человека самого по себе, пропавшего грешника, живущего без Бога, и, дав ему образование, ожидать, что все проблемы его жизни разрешатся. Я бы не стал. Философия и психология не могут изменить человеческой природы. Они просто не в силах исправить ее. В 15 стихе говорится: «Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». Если потянуть за ветку, дерево склонится. Если ветку прикрепить около земли, дерево вырастает кривым. И вы, и я, все мы входим в эту жизнь со старой природой. Мы можем дать ей образование и пытаться улучшить ее. Но, как говорил Господь Иисус, рожденное от плоти есть плоть. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, главе 3, стихе 6. И именно поэтому мы нуждаемся в новой природе, так как рожденное от Духа есть Дух. Одно время нам казалось, что образование разрешит проблемы мира. Как высшее образование, так и все образование в целом стало предметом забот большого количества добросовестных людей. Была создана комиссия по высшему образованию, которая изучала современное положение вещей в этой сфере. Они увидели, что в учебных заведениях процветает аморальность и непокорность. Молодые люди сегодня гораздо больше интересуются политикой и событиями в мире. Я согласен с тем, что люди сейчас в большей степени, чем прежде, осведомлены о тех ужасах, которые творятся в мире. Средства массовой информации собирают новости ото всех четырех концов земли и выпускают их в эфир в тот же вечер. Были времена, когда итоги голосования подсчитывали в течение 6 недель. А сейчас о результатах выборов почти с полной уверенностью говорят еще до окончания самих выборов. Поэтому я согласен, что молодежь сейчас знает гораздо больше. Но я искренне не согласен с тем, что изменения, происходящие в студенческой среде, это улучшение прежнего состояния дел. В среде молодежи происходит духовная деградация. Мы дожили до таких времен, когда зло называют добром, а добро злом. Только образованный человек может сказать, что деградация — это улучшение. Если вы увлекаетесь сказками, возможно, вы захотите верить в это. Но нам нужно обернуться лицом к реальности. Образование не может разрешить никаких проблем. От психологии мы тоже не можем получить ответа на насущные для нас вопросы. Сейчас очень много мужчин и женщин, которые могут объяснить все жизненные проблемы с помощью очень небольшого количества штампов, заимствованных из психологии. Они упаковывают их в библейскую обертку, как горькую пилюлю со сладким покрытием, и пытаются представить их как библейское решение вопроса. Друг мой, Слово Божие во всей своей полноте содержит христианские ответы на жизненные проблемы. И простых ответов не существует. Изучение Слова Божия требует много времени и усилий, и оно очень необходимо всем христианам. Соломон открыл, что мудрость и философия не дают ответа на те проблемы, которые ставит перед нами жизнь. А теперь прочтем следующий, 16 стих. «Говорил я с сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания». Я думаю, Соломон из-за своей мудрости был более дерзким и самонадеянным, чем другие люди. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в главе 8 стихе 1, говорит, что «знание надмевает». Оно может надуть человека, как воздушный шар, если он чувствует, что он немного умнее или лучше образован, чем другие. Помните, что образование основывается на опыте, а опыту доверять нельзя. Опыт необходимо проверять Словом Божьим. К несчастью, очень многие люди сегодня проверяют Слово Божие на основании своего опыта. Друг мой, если твой опыт противоречит Библии, то дело не в Писании, дело в твоем опыте. Прочтем далее 17 стих. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость, и познать безумие и глупость». Узнал, что и это томление духа. Узнать мудрость и познать безумие. Интересно, что мудрость и глупость поставлены здесь совсем рядом друг с другом. Из истории мы узнаем о том, что многие очень умные люди были просто глупцами. Соломон — один из очень ярких примеров. Английский король Иаков, по имени которого назван перевод Библии короля Иакова, не был способен ни на какие переводы. Его называли Иаковом-глупцом. Именно таков он и был, хотя и считал себя очень умным. Нынешнее поколение людей считает себя также очень умными и проницательными. Но при всем при том, мы не в состоянии решить даже наших собственных проблем, не говоря уже о проблемах мира. Но Соломон предал свое сердце познанию мудрости и глупости. В своих поступках он предавал себя как одному, так и другому. Узнал, что и это томление духа. Другими словами, это занятие не заслуживало потраченных на него усилий. Друзья мои, нам всем необходимо произвести пересмотр ценностей знания как такового. Мы должны понять, что образование не может заменить подлинного общения с Богом и хождение Его путями. Давайте будем размышлять об этом постоянно, каждый день, изо дня в день, каждую минуту. А сейчас время наше подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут, с повтором в 22 часа 20 минут, слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.